эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Саломе Зурабишвили пообещала не делать глупости на российском направлении.
Сейчас неподходящее время для сотрудничества с Россией. Саломе Зурабишвили предпочла обозначить свои внешнеполитические приоритеты.
Оппозицию разделила улица. Европейская Грузия не поддержит уличный протест нацдвижения.
Уличные акции и манифестации являются абсолютно конституционным инструментом для любой политической силы. Однако политсовет Европейской Грузии считает, что главный путь политической борьбы проходит через реформы, а не через уличные акции.
В ожидании развязки в Цхинвале продолжается громкое дело по делу бывшего министра связи самопровозглашенной республики Георгия Каписова.
Сами видите, дело разваливается. Нет ни одного доказательства. Я не знаю, зачем меня еще здесь держат.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Аргентине сегодня открылся саммит «Большой двадцатки» 20 крупнейших экономик мира. Он продлится 2 дня. Официальной главной темой повестки дня подобных саммитов является состояние мировой экономики. Однако на нынешней встрече, как ожидается, будет поднят и ряд политических вопросов, прежде всего в ходе двусторонних встреч. Речь идет о ситуации вокруг Керченского пролива после захвата России украинских кораблей и моряков в Черном море. Эту тему обещала поднять на встрече с президентом России Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель. Обсуждаться будет и убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги. В саммите участвует наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед, в адрес которого звучат обвинения в организации убийства. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поднять этот вопрос на встрече с принцем. Запланирована и встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Синзо Абе. Стороны продолжат обсуждать мирный договор. Ранее Путин дал понять, что Россия не исключает возвращение к советско-японской декларации 1956 года, по которой СССР выражал готовность вернуть Японии 2 из 4 южнокурильских острова. Наибольшее внимание, однако, привлекает предстоящий рабочий обед президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпиня. Будет обсуждаться торговая война между США и Китаем и меры по улучшению ситуации. Встречу с Путиным Трамп отменил из-за захвата украинских кораблей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров так отреагировал на эту новость.
Не мне оценивать поведение президентов, я только скажу из того, что в свойственном ему стиле Трамп написал твит, из которого весь мир узнал эту новость. Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем, но, естественно, насильно мил не будешь, если внутренняя ситуация президенту США и давление со стороны русофобов типа вот Украины и ее спонсоров мешает нормально развивать отношения с президентом России, в пользу чего многократно высказывался, то, наверное, будем ждать нового случая.
В основных дискуссиях саммита речь пойдет о мировой макроэкономической ситуации, преодолении разрыва между богатыми и бедными, изменении климата, образования, а также протекционистских мерах, которые в последнее время принимает США. Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили захват России украинских военных кораблей и моряков в Черном море у берегов аннексированного Крыма. В заявлении глав МИД Канады, Франции, США, Великобритании, Германии, Японии и Италии подчеркивается, что для использования военной силы России против украинских кораблей нет оправданий. Министры призвали к сдержанности и к предотвращению эскалации ситуации. Они также призвали Россию освободить арестованных моряков и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе. Также в заявлении подчеркивается, что страны «Большой семерки» никогда не признают аннексию Крыма России.
Эхо Кавказа. Новости.
Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую провокационные действия России против Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает The Hill. В документе содержится призыв освободить арестованных украинских моряков и захваченные корабли. Конфронтация у берегов аннексированного России и Крыма дестабилизирует ситуацию в регионе и ведет к дальнейшей эскалации, отмечает автор резолюции республиканец Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мёрфи. Американский сенат подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и направил президенту Путину четкое послание, что агрессию правительства против Украины в Азовском море терпеть не будут, заявил Джонсон. Украина на время действия военного положения запретила въезд в страну для мужчин граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил глава пограничной службы Украины Петр Цигикал. Его цитирует ТАСС. По его словам, въезд в Украину для них разрешен только с гуманитарными целями, в частности для участия в похоронах. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ограничения введены, чтобы Россия не формировала на Украине отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил Российской Федерации, чтобы не дать россиянам осуществить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году, написал Порошенко в Твиттере. Российское министерство здравоохранения и Роспотребнадзор назвали некорректным доклад, согласно которому Россия занимает первое место среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год. В российских ведомствах настаивают, что исследования Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения основано на группах риска и не учитывает широкие слои населения. В своем пресс-релизе Роспотребнадзор и Минздрав называют Россию единственным государством, внедрившим широкое обследование населения на ВИЧ и индивидуальный учет всех пациентов с ВИЧ.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Внешнеполитические вызовы, стоящие перед Грузией, не пугают новоизбранную главу государства. Саломе Зурабишвили делает первое заявление, и заявления эти четко прозападные. Владимир Унанянц об ожиданиях экспертного сообщества от успеха главной героини уходящей недели.
Сейчас неподходящее время для сотрудничества с Россией. Саломе Зурабишвили, одержавшая победу во втором туре президентских выборов, сразу после оглашения результатов предпочла обозначить свои внешнеполитические приоритеты, которые, если коротко, выглядят так. Грузия занимает проевропейскую позицию, но в случае, если западные партнеры начнут диалог с Россией, то тогда, конечно, Грузия не останется в стороне. При этом характерно, что первый развернутый комментарий новоизбранный президент предпочла дать именно западным СМИ. В частности, в интервью русской службе BBC Саломе Зурабишвили довольно жестко обозначила свое отношение к российской политике.
Не думаю, что пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству.
А вот в самой России от нового президента Грузии ожидают прагматизма. Вслед за представителями законодательной власти, проявившими сдержанный оптимизм, и пресс-секретарем президента Путина об ожидаемом улучшении отношений заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что не Россия стала инициатором разрыва дипломатических отношений.
Мы исходим из того, что это была колоссальная ошибка, совершенная властями Грузии того момента. При этом мы понимаем, что от такого положения дела страдают народы наших двух государств. И на различных направлениях, которые, к сожалению, не связаны с межгосударственным общением, культурный диалог, экономические отношения, гуманитарные связи, отношения продолжаются между людьми, между народами, но они, конечно, очень осложнены и осложняются отсутствием нормальных дипломатических отношений между государствами.
Но новоизбранный президент восстанавливать эти отношения не собирается, во всяком случае, не посоветовавшись перед этим с западными партнерами. По словам Зурабишвили, позиция Грузии в диалоге с Россией ясна.
Нас нельзя одурачить. Я не буду тем президентом, который валяет дурака. Нам нужно выстроить нашу позицию и согласовать ее с европейскими партнерами. Если они начнут двигаться к диалогу с Россией, мы должны убедиться, что Грузию не оставили в стороне, что принципы Грузии, суверенитет, территориальная целостность – это часть переговоров, и они надежно защищены.
Но часть экспертного сообщества страны сомневается в том, что госпожа Зурабишвили в действительности будет защищать грузинские интересы. По мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутеля, уже ясно видно, чего именно Россия ожидает от грузинской мечты и нового президента.
В первую очередь от Грузии ждут сворачивания
разворачивании антиоккупационной деятельности. Во-вторых, ожидает от нас компромисса по августовской войне 2008 года. В частности, чтобы Грузия взяла на себя значительную часть вины.
При этом, по мнению политолога Нудара Харшиладзе, оптимизм Москвы основан на заявлениях Зурабишвили, сделанных в ходе предвыборной кампании и в бытность ее независимым депутатом парламента.
Для них это хорошая новость. Поэтому, мне кажется, это очень серьезная победа России в Грузии. И, к сожалению, Грузии придется существовать в этих реалиях.
А вот политолог Гия Хухашвили призывает не слишком обращать внимание на заявления Москвы.
Россия всегда так делает. Когда на политической арене Грузии появляется фигура, которая настроена, скажем так, не то чтобы доброжелательно, но достаточно лояльно, особенно учитывая известные высказывания, такие заявления вполне естественны. Но не стоит ожидать, что намечается что-то серьезное.
При этом Саломе Зурабишвили отрицает любые связи с Москвой, а что касается зависимости от грузинской мечты, уверяет, была независимой на протяжении всей своей карьеры, и это хорошо известно тем, с кем она пересекалась по работе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Европейская Грузия не присоединилась к требованию «Единая оппозиция» о проведении досрочных выборов. Власть к этому требованию отнеслась довольно спокойно. За перспективами протеста следит Иракли Урагвилидзе.
На вчерашней расширенной встрече с избирателями в филармонии лидеры объединенной оппозиции совместно с экс-президентом Михаилом Саакашвили приняли решение не признавать легитимность президентских выборов, так как они, цитата, «были проведены в атмосфере подкупа, насилия и шантажа». Оппозиция выступила с требованием назначить неочередные парламентские выборы и, чтобы власти не сомневались в серьезности их намерений, призвали своих сторонников собраться на митинг в центре Тбилиси 2 декабря. В этих обстоятельствах особый интерес вызывала позиция Европейской Грузии, второй крупной оппозиционной парламентской партии. Напомним, Европейская в Грузии во втором туре президентских выборов призвала своих сторонников голосовать за Григола Вашадзе. Также полагает, что выборы были недостаточно легитимны, партия дистанцировалась от уличных акций, предлагая идти путем демократических преобразований, заявил в своем выступлении лидер партии Давид Бакрадзе.
Мы приступаем к консультациям со всеми заинтересованными сторонами. Выборы наглядно продемонстрировали, что Саломе Зурабишвили не смогла завоевать демократического мандата. Уличные акции и манифестации являются абсолютно конституционным инструментом для любой политической силы, которая пожелает им воспользоваться. Однако Политсовет Европейской Грузии считает, что главный путь политической борьбы проходит через реформы, а не через уличные акции. Исходя из этого, мы не примем организационного участия в воскресной акции.
Реакцию правительства из канцелярии озвучил премьер-министр Мамука Бахтадзе. Оппозиция имеет право на свободу выражения, однако власти жестко отреагируют на все попытки дестабилизации ситуации в стране, заверил премьер.
Мы не допустим, чтобы по вине безответственных лидеров создавалась угроза общественному порядку, не допустим революционных и реваншистских сценариев, попыток организовать беспорядки и внесения дисбаланса в жизнь общества. Государство будет защищать безопасность каждого гражданина, в том числе участников мирного протеста. Выборы закончились. Страна должна вернуться к прежнему ритму жизни.
Ответили оппозиции и из грузинской мечты. По мнению вице-спикера Гии Вольского, планы оппозиции обречены.
Состоящая из отдельных индивидов так называемой объединенной оппозиции, приходится принимать решения в весьма непростой обстановке. С одной стороны, на них оказывает давление авантюрист с его неадекватными призывами к революционному сценарию. С другой стороны, общественность, которая абсолютно безразлична дальнейшая политическая судьба Григола Вашадзе. Ну а в-третьих, позиция международного сообщества, которая дала однозначно положительную оценку прошедшим выборам.
По утверждению конституционалиста Вахушты Минабды, назначение внеочередных парламентских выборов возможно лишь при условии досрочного распуска парламента.
Это уход премьера со своего поста, независимо от того, подал ли он в отставку по своему желанию или он не получил вотума доверия, после чего парламент по ряду причин не сможет утвердить нового главу Кабмина. Тогда президент имеет право распустить парламент. Поэтому распуск парламента возможен лишь при отсутствии простого большинства в количестве 76 человек.
В конце дня в лагере непримиримой оппозиции приняли решение несколько смягчить свою риторику. «Мы не планируем никакого противостояния, беспорядков или революции. Мы имеем конституционное право собраться там, где считаем нужным», заявил лидер силы в единстве Григол Вашадзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На сегодняшнем заседании Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия продолжилось рассмотрение уголовного дела по обвинению Эдуарда Адлиба в убийстве. Тот продолжает отказываться от своих первоначальных признательных показаний. На судебном процессе присутствовал и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня судебная коллегия Верховного суда Абхазии под председательством судьи Романа Кварча продолжила рассмотрение уголовного дела по обвинению Эдуарда Адлиба в убийстве своего соседа Рафика Чолокяна и жестоком избиении его супруги Людмилы Матасян. Сперва суд заслушал два ходатайства адвоката Каджая, защитника подсудимого, о приобщении к материалам дела двух документов. Одно из них отклонено, а второе принял, а затем удовлетворил ходатайство гособвинения о приобщении к материалам дела справки БТИ администрации города Сухума. В справке сообщалось, что дом, в котором жил убитый, принадлежит на правах собственности половина Феликсу Чолокяну, а половина Эльвире Чолокян. Запрос гособвинения в БТИ был вызван тем, что подсудимый на предыдущем заседании заявил: «Дом по завещанию полностью принадлежит брату покойного Феликсу Чолокяну, который участвует в судебном процессе в качестве потерпевшего. Вопрос о приобщении к материалам дела справки БТИ был, повторюсь, уже решен, но затронутая тема побудила подсудимого Адлиба произнести длинную эмоциональную речь. Приведу лишь часть ее с репликами Романа Кварча.
Я просто хочу вот объяснить и сказать, вы, они же утверждают, что у них конфликт не было. У них скандал между мужем и женой тоже пошло. Пусть он скажет, невестка сколько раз к нему заходил. Пусть скажет. Как змея с лягушкой были. Он сейчас утверждает, она самая хорошая, самая идеальная.
Да.
За что, скажи? За что тебя с Москвы выгнали? За что квартиру отняли? За что ты хачика кинул?
Адлиба. Вам суд обращается.
Так что сам разберись, мой хороший.
Адлиба.
Дом был оформлен на него, график на воздухе висел, да. Всегда у них кипиш был, всегда у них конфликт был. Вот это я знаю. Я не знаю, я уже не знаю. Это нет.
Объявляйте.
Скажите правду, скажи. Ты же авторитетный мужик же. Да. Объяви, скажи сам. А?
Покиньте зал, пожалуйста. Зал покиньте, выведите конвой, выведите Адлиба, кто нас ударит. Зал покиньте.
После того, как прокурором были зачитаны первоначальные признательные показания Эдуарда Адлиба, его защитник сказал:
«Те показания, которые были нам еще соглашены, 21 апреля, так?
2017 года. В последующем мой подзащитный в рамках предварительного расследования именно в своем допросе от 26 декабря 2017 года он отказался от этих показаний в части признания своей вины, и данные показания он подтвердил в суде и объяснил это, что он такие показания противоречивые давал под давлением.
Когда подсудимому были показаны подписи в протоколе допроса, в котором он признает свою вину в убийстве, тот сказал, что подписи похожи на его, но все же не его. Состоялся его диалог с председательствующим на суде.
Вы посмотрели протокол до вашего допроса, вам были предъявлены ваши подписи, которые считаются вашими. Это ваши подписи?
Не похоже. Я распишусь, пожалуйста, любую.
Ну, просто я вас спрашиваю, это ваши подписи, либо не ваши подписи?
Не мой, не мой.
Не ваши. Там один... Похожие на ваши, но не ваши. Да?
Нет. Есть там один тоже хорошо расписывается в милиции.
Прокурор Эльвира Хазириши высказалась.
Уважаемый суд, мы видим, что протокол допроса обвиняемого был составлен со всеми соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Помимо следователя и обвиняемого присутствовал защитник Абилаев. То есть защитник Абилаев представляла интересы подсудимого. Ее подписи стоят на каждом листе после каждого вопроса. И поэтому нет никаких у нас вообще нет именно подлинности этого допроса и подлинности подписи Адлиба.
Дайте я распишусь, пожалуйста, видите.
А, и что?
Такой процедуры нет.
Далее подсудимый отвечал на вопросы суда. Следующее заседание назначено на 10 декабря. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Статья нашего постоянного автора Мурата Гукимухова под названием «Тайная миссия Гасева» или «Как вступить в альянс с патриотами» вызвала гневную реакцию югостинских властей обвинения в дезинформации. Они варьировались от отрицания самого факта встречи югостинских и грузинских депутатов на международной конференции в Москве до персональных атак на журналиста. Мурат Гукимухов отвечает на все вопросы.
Я прочитал все гневные отзывы на мой материал о 27 ноября «Тайная миссия Гасиева» или «Как вступить в альянс с патриотами», причем как в прессе, так и в социальных сетях. Кто-то истерил, пускался в оскорбления, но были и разумные вопросы. Некоторые читатели обратились ко мне за разъяснениями. Все-таки была встреча или нет? Если встречались, то с какой целью? Отвечаю. Судя по всему, эта встреча готовилась почти полтора года. На сайте «Спутник Грузия» 11 июля 2017 года была опубликована статья под названием «Депутаты Грузии и РФ впервые после войны провели встречу в Москве». Она висит там и сейчас, все желающие могут почитать. Статья про то, как грузинские депутаты от партии «Альянс патриотов» Георгий Ломия, Ада Маршаня и Наточ Хеидзе провели встречу с российскими коллегами из Государственной Думы, членами комитета по делам СНГ. Среди прочих предложений, о которых пишется в статье, парламентарии также выступили за прямой диалог с Сухумом и Цхинвалом. По словам Наточ Хеидзе, это наболевшая тема, к решению которой парламентарии намерены двигаться. О чем это? Это о том, что предложение по прямому диалогу было озвучено еще в июле прошлого года, обсуждалось с председателем комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым и, судя по всему, нашла его поддержку. Еще один открытый источник – Абхазия-Информ. Материал под названием «Российский посол встретился с Советом Общественной палаты Абхазии» от 11 июля 2018 года. Цитирую с сокращениями. Вместе с тем он, посол Алексей Двинятин, обратил внимание на некоторые моменты, которые его несколько удивили за два месяца пребывания в Абхазии. Далее приводятся слова Алексея Двинятина. «Я понимаю, что на государственном уровне у вас нет отношений с Грузией. Это понятно. Даже в ходе нашей сегодняшней беседы вы затрагивали в основном вопросы российско-абхазских отношений, как бы откладывая в сторону проблемы взаимоотношений с Грузией. Но, в любом случае, это ваш сосед, с которым, наверное, нужно стремиться установить добрососедские отношения. Недружественный сосед», — прозвучала реплика из зала. «Согласен», — ответил Алексей Двинятин, — «что недружественный сосед, который не признает вашу республику. Но прежней своей ипостаси я занимался преимущественно вопросом безопасности на Южном Кавказе, поэтому не могу не упомянуть об этом», — сказал посол. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Москва создает некий формат, направленный на российско-грузинскую разрядку. И в этот формат пытаются включить Абхазию и Южную Осетию. И вот это приглашение грузинских, югостинских и абхазских делегаций на международную конференцию в Государственную Думу укладывается в эту логику. И, думаю, не случайно посадили их рядом, напротив модератора встречи Леонида Калашникова. Приведу фрагмент выступления депутата грузинского парламента Георгия Ломия на этой встрече.
Я благодарен российской стороне за то, что она предоставляет возможность, например, мне участвовать в этой конференции и общаться, тесно общаться с нашими осетинскими и абхазскими братьями. Я надеюсь, что этот формат позволит нам пообщаться, выяснить, в чем, скажем так, мы не сходимся во мнениях. Конечно, есть вопросы, по которым мы не придем к взаимопониманию, но ведь есть и другие вопросы, которые мы можем решать сегодня, опять же, с нашими братьями из Абхазии и из Осетии. Так давайте не будем основываться на тех вопросах, которые являются камнем преткновения, которые постоянно мешают нам продолжать наш диалог. Мы всегда были и остаемся друг для друга братскими народами. Спасибо.
Спасибо, Георгий.
Теперь послушайте внимательно реплику Леонида Калашникова на выступление Георгия Ломия.
Спасибо, Георгий. Мне это нравится. Но можно начать, и вот Георгий закончил этим, что начать с того, что нас объединяет. Эти подходы, парламентские подходы, политические подходы, надо пытаться шлифовать, надо пытаться их как-то продвигать. Ну, а то, что разъединяет, об этом можно поговорить и отложить на потом. Может быть, придет другая пора, другие люди, другие партии, и они решат эти проблемы. И уже в одном этом очень хороший смысл нашей конференции. А не говоря уже о том, что вот вы предложили, очень правильная идея, и Белоруссия предложила, может быть, создать такую площадку, совет ли это будет. Но точно думаю, что правильно будет эту конференцию продолжить в следующем году.
Если вы заметили, Георгий Ломия говорит о каком-то отдельном общении, обсуждении каких-то вопросов. Спустя сутки после этого лидер Альянса патриотов Давид Тархан Маурави во время выступления на акции в Батуми рассказал о визите представителей фракции в Россию и ее первых итогах. По его словам, прошла встреча грузин, абхазов и осетин, которая была довольно тяжелой, но абхазы пригласили грузин в Сухуми. Цитирую. «Начинается большое дело. Грузины, абхазы и осетины встретились. Абхазы пригласили грузин в Сухуми. Столько лет этого не происходило. Вместо того, чтобы мы чему-то обрадовались, начинаются разговоры, что якобы партия с тайным визитом отправилась в Москву. Бесконечно продолжается черный пиар против нас». Конец цитаты. Югосинская сторона по этому поводу промолчала. По возвращении в Цхинвал она подробно рассказала о других моментах этой поездки, но об этом молчала целую неделю. Потом заявила, что никакой встречи не было и что все это провокация агента Госдепа Мурата Гукимухова. Можно предположить, что их смутило слово «переговоры», которое употребил Маурави. Впрочем, как оно смутило и многих жителей республики, которые теперь задаются вопросом, было ли что-то еще в кулуарах конференции или дело ограничилось посиделками в широком кругу. Маурави говорит о некой трудной встрече. Агасиев сначала неделю молчал, потом закатил истерику. «Я понимаю, откуда такая нервная реакция. Сначала решили промолчать, чтобы, не дай бог, не давать пищу для ненужных разговоров. Не потому, что там было что-то плохое для республики. Понятно, что никто там какими-то принципиальными моментами не торговал. Просто решили промолчать из-за всех этих модных в республике упреков в предательстве по любому поводу, в которых они и сами преуспели. Решили промолчать на фоне заявления Эдуарда Кокойто о неких прогрузинских силах в руководстве. А когда все всплыло, просто не могло не всплыть, начали отпираться, оскорблять. Это ошибка, потому что о такого рода контактах надо говорить сразу во всеуслышание. Любые секреты именно в этой области крайне негативно истолковываются местным, все еще военным обществом. Именно отсюда и такие нервные реакции в обществе и во власти. Хотя на самом деле ничего плохого в этом нету. И если вы внимательно читали мою статью, единственное, в чем я упрекнул делегатов именно вот в этих секретах и двойных стандартах, когда депутатам можно встречаться с грузинами, а общественникам нельзя. Очевидно, что югосетинская сторона должна была заявить об этом как об успехе. Дескать, спустя столько лет депутаты грузинского парламента садятся с нами на равных за стол переговоров. Но то, что должно было стать успехом, превратилось в скандал. И это не вопрос моих провокаций, господа. Это вопрос вашей политической зрелости. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Что читали и о чем писали в Абхазии на этой неделе, расскажет Анаид Гагарян.
Абхазия Информ публикует выступление архимандрита Дорофея Дбара на круглом столе «Абхазия. Кризис и пути выхода из него» на днях состоявшегося в Сухуми. Абхазия, по его словам, является единственной естественной средой, в которой может сохраниться абхазский этнос. «Если отнять у нашей страны независимость, я бы предпочел слово «свобода», если ее землю и недвижимость продавать иностранцам, то ассимиляция абхазского этноса, которая неминуемо повлечет за собой исчезновение языка и культуры нашего народа, дело всего лишь времени», причем короткого отрезка времени. И дело вовсе не в том, что кто-то целенаправленно стремится нас уничтожить или подвергнуть ассимиляции. Таков порядок вещей, заявил архимандрит Дорофей. При этом он считает важным заметить, ошибкой в политике, осуществляемой руководством Российской Федерации в Абхазии, являются факты грубого вмешательства во внутренние дела республики, допускаемые отдельными российскими чиновниками и так называемыми кремлевскими кураторами. В частности, лоббирование закона о продаже недвижимости иностранцам, а также получение российскими нефтяными компаниями разрешения на добычу нефти в абхазской акватории Черного моря, принуждение абхазской стороны к подписанию новых, порой бессмысленных договоров, поддержка в абхазском церковном вопросе исключительно одной стороны. Все это, по его мнению, естественным образом вызывает недовольство населения Абхазии. А ситуация на абхазо-грузинской границе, пишет редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураско. Граница, по его словам, живет своей жизнью. Юрий Кураско рассуждает: все чаще раздаются голоса, надо ее наглухо закрыть. Другие же, наоборот, говорят, необходимо сделать послабление. Ни то, ни другое делать не стоит. Просто надо ее хорошо контролировать с пользой для нашей страны. Недавно в районе Сухумского рынка в один из многочисленных мебельных магазинов завезли мебель и мелкую бытовую технику. Когда я спросил знакомого водителя, откуда он это доставил, тот красноречиво показал глазами на восток. Наше государство на таких вольных перевозках теряет огромную прибыль. Уже не один десяток лет кто-то и что-то мешает сделать на границе все как положено, оснастить ее современным оборудованием, спецтехникой и вести доскональный учет прохождения людей и товаров. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме Цханвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Новоизбранный 5-й президент Грузии Салома Зурабишвили начала комплектование собственной команды. Она планирует перевести в администрацию президента нескольких сторонников из своего избирательного штаба. Как сообщает информагентство IPN, со ссылкой на неофициальные источники, среди тех, кого Зурабишвили рассматривает в качестве члена своей команды, бывший посол Грузии в Израиле и экс-министр экономики Лаша Жвания, бывший губернатор региона Шидыкартли Каха Самхарадзе и сотрудник администрации правительства Симон Петридис. Они в предвыборной период работали в штабе Зурабишвили, а Самхарадзе в течение нескольких месяцев руководил штабом. Как заявили агентства, названные кандидаты, они пока не получали конкретных предложений от Саломы Зурабишвили. США ждут сотрудничества с новоизбранным президентом Грузии. Об этом заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино. По его словам, американская сторона также ожидает, что тесное партнерство с Грузией по двусторонним и региональным вопросам будет продолжаться, передает общественный вещатель. В том числе в отношении обеспечения безопасности и вклада Грузии в миссию решительной поддержки в Афганистане, заявил представитель ведомства на брифинге. Позиция Москвы в отношении Тбилиси не изменится, какими бы ни были результаты президентских выборов в Грузии, заявила на брифинге 30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов, передает грузинские СМИ. Мы придерживаемся нашей позиции, которая хорошо известна по вопросу отношений с этим государством. Не Россия стала инициатором разрыва дипломатических отношений. Мы исходим из того, что это была колоссальная ошибка, совершенная властями Грузии. От такого положения дел страдают народы обоих наших государств, сказал представитель внешнеполитического ведомства. Захарова также отметила, что контакты с Тбилиси продолжаются по таким различным направлениям, как культурный диалог, экономика и гуманитарные связи, однако они осложнены отсутствием нормальных дипломатических отношений между государствами. Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия внес изменения в положение об установлении формы визы, порядка и условия ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Цхинвале продолжается рассмотрение дела экс-министра связи самопровозглашенной республики Георгия Кабисова. Сегодня в суде выступил новый адвокат подсудимого, и он охотно общался с журналистами. Ирина Клихсаева побывала на суде и пообщалась с бывшим министром.
Это уже четвертое по счету судебное заседание, которое непосредственно занимается разбирательством предъявленных Генеральной прокуратурой обвинений. Сегодня сторона обвинения продолжала допрашивать свидетелей. В зале проходила рутинная процедура сбора доказательств виновности Кабисова в превышении должностных полномочий во время его пребывания на посту министра информации и связи, якобы махинаций, связанных с приобретением и эксплуатацией нескольких вышек сотовой связи. Главный обвинитель, его бывший заместитель Валерий Кочев, давал показания на предыдущем судебном заседании. Пока он не смог представить ни одного внятного доказательства, подкрепленного документами или показаниями свидетелей. Подключение к процессу третьего сильного адвоката Икрамжана Раматова явно вселило в Кабисова уверенность. Он был как никогда улыбчив, общался с друзьями и благодарил их за поддержку. Успел пообщаться с «Эхом Кавказа», говорит Георгий Кабисов.
Первым долгом я бы хотел, чтобы, пользуясь возможностью, передать всем тем, кто за меня болеет, большую благодарность. Сами видите, дело разваливается, нет ни одного доказательства, и я не знаю, зачем меня еще здесь держат. Это просто абсурдные обвинения, они один за другим просто растворяются.
Сегодня адвокаты Кабисова предупредили прокурора и об уголовной ответственности следователей после того, как один из свидетелей неожиданно заявил на суде, что не владеет русским языком. При этом протокол его показаний, приложенный Генпрокуратурой, был составлен именно на нем. Жительница Цхинвала Таира Гаглоева, которая приходит на заседание по делу Кабисова, говорит, что прежде всего хочет поддержать его как друг, но и как гражданин, который уверен в его невиновности.
Георгий для меня один из тех ребят, которые отдадут жизнь, не задумываясь на родину, который никогда не предавал Осетию, и не верю я в те обвинения, которые выдвигаются против него. Его поступок в 2010 году при команде Бровцева, когда, будучи работником его комитета, я работала замглавного редактора газеты «Южная Осетия», меня заставляла команда Бровцева написать статью хвалебную для них. И при этом, оскорбили. И Жорик отстоял не только честь газеты и мою, но я считаю честь Осетии в этой ситуации. И это тоже поступок. Не каждый здесь смог бы такое сделать, пойти к Бровцеву, к его команде и поставить их на место. Кроме того, я не хочу, чтобы в «Южной Осетии» какие-то личные амбиции были выше закона.
Спустя год, говорит экс-министр, я так и не понял, чего они, то есть прокуратура, от меня хотят.
То, что я говорил, это и война, это и, скорее всего, месть. Это, скорее всего, еще и то, что все это время президенту доносили неверную информацию. И, наверное, поэтому они приняли такое решение. Все это разваливается. Поэтому я думаю, что гарант Конституции как-то все-таки примет свое участие в этом процессе и накажет всех виновных.
На всех судебных процессах на скамье возле экс-министра всегда лежат исписанные листы бумаги. Это я все время что-то пишу в камере, чтобы потом достойно ответить всем, кто выдвигал против меня обвинения. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Весьма насыщенной и разнообразной была повестка сегодняшнего заседания Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия. На заседании побывала и следила Елена Заводская.
Правительство Абхазии утвердило отчет Минфина об использовании резервного фонда Кабинета министров и приняло решение об опубликовании его на своем официальном сайте. Резервный фонд составляет около 50 миллионов рублей. За 9 месяцев текущего года было использовано 49,5 миллионов рублей. Средства расходовались на материальную помощь физическим лицам, местным органам власти и обеспечение расходов бюджета в тех случаях, когда предусмотренное финансирование было недостаточно. Министр иностранных дел Даурковы представил проект постановления об утверждении соглашения между правительством Абхазии и Сирии о создании совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, которое было подписано во время визита президента Абхазии в Сирию. Даурковы уточнил.
Соглашение предусматривает создание рабочих групп как в Абхазии, так и в Сирии, которые будут работать по вышеобозначенным направлениям. Поэтому после утверждения данного постановления мы представим кабинету министров уже состав рабочей группы. Будет определено должностное лицо, которое возглавит эту группу, и, соответственно, будет определена комиссия. Соответственно, мы начнем работать по направлению.
Кабмин соглашение утвердил единогласно. Точно так же успешно был утвержден производственный календарь на 2019 год, в котором у нас будет 120 выходных и праздничных дней, то есть каждый третий день в году мы будем отдыхать. В проект положения об установлении формы визы и порядке условий ее оформления и выдачи от 8 февраля 2017 года внесли изменения. О них сообщил заместитель начальника Государственной миграционной службы Эдуард Комиссония.
Вносятся следующие изменения. Абзац 7 пункта 2.4 изложить в новой редакции. Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Республику Абхазия в целях осуществления трудовой деятельности на срок до 1 года. И абзац 2 пункта 3.1 изложить в новой редакции личное заявление иностранного гражданина для въезда и получения визы в Республике Абхазия, поданное в Министерство иностранных дел Республики Абхазия либо в Государственную миграционную службу, или приглашение на въезд в Республику Абхазия. Хочу пояснить, что раньше рабочая виза выдавалась на срок действия трудового договора. Сейчас она выдается на срок до 1 года для иностранного гражданина. И сейчас иностранный гражданин может лично подать заявление на получение визы и, соответственно, разрешение на работу.
Кабмин создал комиссию по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Абхазии до 14 августа 1992 года. Министерство сельского хозяйства передало администрации высокогорного села Псху Сухумского района трактор «Беларусь» и трехкорпусный навесной плуг. Исписало 1,5 гектара чайных плантаций в селе Цкыбын Гулерыбского района. Рассмотрев дополнительную повестку дня, правительство утвердило ряд целевых медицинских программ на 2019 год и одобрило их финансирование из республиканского бюджета. Так была утверждена программа совершенствования противотуберкулезной помощи населению, на которую из республиканского бюджета выделено 10 миллионов рублей. Целевая программа Минздрава «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», которая предполагает создание электронной базы кадров и вакансий. На нее выделено 7 миллионов рублей. На медицинскую реабилитацию инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов и протезирование для ампутантов выделено 3,5 миллиона рублей. На централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для государственных учреждений Минздрава 835 наименований выделено 30 миллионов рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Один из самых громких критических голосов Азербайджана, Арзу Гейбулаева, использует его, чтобы рассказать о тех, кого власть пытается заглушить. Журналист работает над новой книгой об азербайджанских диссидентах. Арзу Гейбулаева – гость этой недели. Вы пишете книгу об азербайджанских диссидентах. Можно составить какой-то общий портрет диссидентов времен Ильхама Алиева? Мы многих известных о них знаем из прессы, о людях, которые привлекли внимание международных организаций, правозащитников. Но есть, наверное, ребята, о которых мало кто пишет, о которых мало кто говорит. Кто они, герои вашей книги?
Наверное, вы знаете многих, особенно тех, кого арестовывали, начиная с 13-14 года, как бы ветерана нашего Азербайджана, общественного слова и всех организаций МПО. Но книга начинается с 2003 года. И этот год выборов, когда пришел к власти нынешний президент Ильхам Алиев, она описывает именно те молодежные движения, вообще атмосферу в стране, которая существовала на данный момент. И героев, кстати, очень много. Очень интересные ребята, которые активно участвовали в протестах, участвовали в организации этих протестов, особенно после 3-го и 5-го года, после этих выборов. В 5-м году у нас были парламентские выборы. Несколько из этих ребят, они продолжили свою карьеру как активисты, как диссиденты. Они хоть и основывали какие-то политические движения еще в те года, те движения распались от тех или иных событий, от того, что арестовывали тогда тоже достаточно много людей. Но они продолжили свою работу. Среди них есть один такой человек, как, наверное, вы его знаете, Эмин Гусейнов. Он достаточно активно участвовал. Есть такой человек, как Саид Нури, который сейчас живет в Америке. Кстати, с ним я только вот вчера брала интервью. Mm-hmm. Тоже очень интересная история. С их движением, которое назывался «Unifikir», это новая идея, основывалась в 5-м году тогда еще. Поэтому для меня это было очень интересным исследованием, скорее всего, потому что про многих из них я знала, многих из них я знаю сама, как друзей и как активистов, но вот именно я немного чего знала о их движениях и как они работали в те времена, вообще какая существовала в стране атмосфера. Даже что интересно, что вот сейчас, на данный момент, который ситуация стоит в Азербайджане, она очень сильно похожа именно вот на 3-й, 5-й год, вот когда...
Чем именно?
Меняются люди или меняются какие-то движения и организации, но риторика правительства, в принципе, она как бы возвращается к тем временам. То есть, например, тогда, в 3-м году, когда к власти пришел Ильхам Алиев, очень многие думали о том, что вот он молодой президент, он будет проводить какие-то реформы, он не будет продолжать политику своего отца. И сейчас, например, все говорят о том же, после того, как его опять выбрали в апреле месяце, и он объявил свою жену вице-президентом. И вот сейчас опять как бы вот та риторика тех времен, что вот они как семья, они будут продолжать вести реформы, то что-то будет меняться, что вот в Азербайджане теперь есть Асан Хидмет, вот это то, что e-service, который на самом деле убрал в какой-то степени маленькую коррупцию, которая существовала в стране. И вот давление на организации, в принципе, та же самая, даже еще, наверное, в худшем виде с тех времен.
Как менялось отношение к несогласным во времена правления Ильхама Алиева? Вы говорили о надеждах, когда он пришел молодой, прогрессивный, владеющий английским языком, учившийся за пределами страны. Как репрессивный аппарат менялся? Есть какая-то динамика и трансформация?
Меняется в худшую сторону. В том плане, что, например, если тогда били, арестовывали, сажали, то сейчас это все, конечно, еще происходит в онлайн, в сфере.
То есть... Об этом мы еще поговорим.
Да, поэтому как бы следили тогда, если физически, то сейчас следят и онлайн, и в настоящем как бы мире. А так, в принципе, вот давление, как и было, оно существует, даже, естественно, оно ухудшилось. То есть если смотреть с 13 года на данный момент, когда начали арестовывать директоров организаций, и именно тех организаций, которые очень активно работали в Азербайджане, либо в сфере выборов, либо в сфере там прав человека или мониторингов судов и там и так далее. То есть была тенденция. То есть если они начинали сперва с политических активистов, потом это движение пошло в сторону молодежи, потому что правительство вдруг увидело в 7-м, 8-м году, что, подождите, у нас достаточно активное молодежное движение, и что нужно за ним следить, потому что вот один из интересных, самых как бы интересных историй, это новые движения, которые начали создаваться после 5-го года. И парламентские выборы, когда прошли, общественное движение поняло, что ничего меняться не будет на политическом уровне. Начались как бы создаваться такие интересные вот группировки среди молодежи, которые уже, молодежь того времени, то есть это были ребята, которые уже проучились, вернулись в Азербайджан, они были достаточно открытыми, и у них был достаточно интересный как бы взгляд на мир. Они начали организовывать лекции. И это все начиналось с Капельхаус. Тогда было такое. Сейчас оно все еще существует. Это было, я не знаю, насколько это правда сейчас, но тогда это принадлежало немецкому посольству. И ребята, которые проучились в Германии, вернулись, они попросили посольство тогда, чтобы они одолжили это место. И вот тогда посольство согласилось, они им открыли Капельхаус, и эти ребята, то есть они не принадлежат никаким партиям, никаким организациям, они начали организовывать лекции. И эти лекции были настолько заполнены, что им иногда приходилось ставить спикеры на улицу, чтобы те, которые приходили на улицу, чтобы аудитория, которая сидела на улице Капельхауса, да, в садике, они тоже могли слышать эти лекции. И это продолжалось где-то 2-3 года, после чего, естественно, правительство поняло, что что-то не то. Как эти люди могут собирать столько людей на эти лекции и не принадлежать никаким партиям, никаким движениям? Это просто надо что-то с этим делать.
Опасно, да.
Опасно, вот. И они начали сперва это пошло давление на посольство само, чтобы посольство отобрало место, естественно. Потом им в очень красивом дипломатичном языке сказали, что вы извините, конечно, но мы не можем вам больше представлять это место. Но зато это потом изменилось как бы другим движением. Была создана такая организация, как ООЛ. Оно переводится на русский язык как «быть». И она как раз-таки была создана с ребятами тоже, которые проучили за границами, которые были немножко моложе тех, которые начинали с этими лекциями в Капельхаусе. И они, в принципе, продолжили эту тенденцию. То есть очень много молодежных движений, которые существовало в то время, они именно фокусировались вот на эти открытые лекции.
Просветительскую функцию.
Да. И они приглашали очень многих знаменитых азербайджанцев, там, академиков, людей со сферы правозащитников. То есть очень много было разных интересных спикеров. Я даже, я помню, сама я там выступала на двух или трех этих, из этих лекций. И вот эта тенденция после политических активистов начали ходить за молодежными активистами. Потом, естественно, среди всего этого были журналисты, которых или сажали, или наказывали, или еще, конечно, были кейсы, когда их убивали. И самым последним, как бы, это были именно вот представители неправительственных организаций и адвокаты. То есть сейчас в Азербайджане вот самая большая, как бы, перемена с тех времен на данный момент, это что вот наша Bar Association, куда принадлежат все наши адвокаты, которые вообще могут представлять дела, их потихоньку, особенно те, которые занимаются политическими кейсами, их просто вот так и
выдавливают. Очень много, скажем так, активистов, журналистов, правозащитников очень часто бежали из Азербайджана, укрывались в Грузии. Угу. Но потом произошло похищение Мухтарлы, дело, которому очень много вопросов, и нет ответа, по крайней мере, нет удовлетворительного ответа расследования. Как изменилось от представления о Грузии как о неком островке безопасности и свободы? Несогласные еще бегут в эту страну? Или они все же опасаются задерживаться там?
Конечно, все еще много тех, которые выезжают в Грузию, потому что Грузия буквально 14 часов на поезде рядом от нас, очень-очень близко. Не нужна шенген-виза. То есть как первая страна, как бы, она все еще популярна. Но я бы не сказала, что она остается такой популярной, какая она была. То есть если, например, большинство международных организаций, которые когда-либо смотрели на Грузию как то место, куда можно приводить людей из Азербайджана, там, из других стран для конференций, для воркшопов, этого уже не делают, потому что чаще всего даже доноры сами, они против того, чтобы все эти ивенты проходили именно в Грузии. То есть это очень сильно повлияло не только на активистов из Азербайджана, но и в том числе на те организации, которые работали в Азербайджане или с азербайджанцами, то есть с журналистами, с активистами, которые очень часто вели все эти встречи и всякие конференции в Грузии. То есть на данный момент есть достаточно такое сильное, ну, я бы не сказала, это как бы страх, но вот точно есть как бы вот это понятие, что...
Ты там не в безопасности.
Ты там не в безопасности, да, да.
И произойти может все что угодно.
Все что угодно, на самом деле, да.
По данным Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища, на протяжении последних 2 лет из Азербайджана на территорию Евросоюза поступает ежемесячно от приблизительно от 172 до 980 почти 1000, если округлить, новых заявлений на соискание убежища. Эта цифра выросла,
да,
насколько я понимаю, и она выросла заметно, угу, и существенно. Отчего бежит все больше людей из страны? Я так понимаю, что это не только активисты и журналисты, правозащитники.
А в Азербайджане, к сожалению, есть такая тенденция, как утечка мозгов, и очень много молодежи, очень много именно вот ребят, которые как бы вот mid-career professionals, да, они уезжают, потому что они понимают, что в Азербайджане нет будущего, то есть ты не получаешь нормальное образование. Ты не можешь пойти к врачу и получить обыкновенный нормальный чекап, потому что все зависит от денег, там нету никакого профессионализма. Конечно, это очень много влияет на тех людей, которые даже задумываются о том, чтобы иметь детей и вообще думать о будущем своих детей. Утечка мозгов в том плане, что люди уезжают и ищут себе наиболее оптимальные варианты, где они на самом деле могут начинать жить по-человечески, где их не семьи могут жить, где они могут работать. Это одна проблема. Вторая проблема состоит в том, что после экономического кризиса и девальвации очень много пострадало именно вот обыкновенных азербайджанцев, которые и так не очень хорошо жили в Азербайджане при экономической ситуации. И после этого, естественно, те уезжают именно те, кто могут. То есть даже то, что вот статистика выросла, опять-таки, это, конечно, не совсем как бы нижняя страта страны. То есть уезжают те, у которых все еще есть какой-то savings, или те, у которых есть контакты, или те, которые говорят на иностранных языках. Я помню, я в 16-м году, это было или в 17-м году, я писала статью именно о утечке мозгов. И кто-то мне тогда, один из экспертов, сказал, что если бы у нас в Азербайджане иностранный язык, как иностранный язык преподавался, там, допустим, английский или немецкий или французский, и у нас было намного больше людей, которые говорят на этом языке, то было намного больше миграции.
А там какой иностранный язык преподают?
В принципе, ну, второй язык, который больше всего используют, русский и турецкий. Ну, в школах еще преподают, конечно, английский, но не на таком уровне, чтобы можно было уехать и начать работать где-то. То есть там происходит вот эта утечка на нескольких уровнях, да? Профессионалы, именно вот те, которые уже получили образование, те, которые могут говорить на иностранных языках, те, которые могут это себе позволить. И очень много, конечно, через знакомых. То есть есть кто-то в Америке, кто-то в Канаде, кто-то в Европе. Стараются очень много именно использовать эти контакты.
А насколько легко этим людям получить сегодня, учитывая политический климат в Евросоюзе, миграционный кризис, получить убежище в странах Евросоюза? Даже в Грузии, согласно правозащитникам, которые наблюдают за кейсами азербайджанцев, которые просили политическое убежище в стране, им очень часто отказывали, и в том числе под странным предлогом, например, в том числе с формулировкой о рисках государственной безопасности и общественному порядку в стране. Очень странная формулировка, при этом не уточняя, какие риски.
Наверное, это все зависит от стран, куда они уезжают, потому что сейчас, вот вы сказали, в Евросоюзе, конечно, ситуация совсем, совсем другая, и я не думаю, что получать убежище так легко, как было, допустим, 2 года тому назад. Даже так как я сейчас живу в Турции, очень много знакомых, которые, например, уезжают из Турции в Германию. Процесс, который, допустим, раньше длился от 3 до 6 месяцев, получая там вот рабочую визу, да, специальную визу, сейчас длится 9 месяцев, год, иногда даже больше. То есть это проблема не только с азербайджанцами, это проблема со всеми, кто пытается мигрировать в Евросоюз. Я не могу ничего сказать насчет Америки или Канады, потому что там у них у всех свой как бы процесс. И просто, что я понимаю из этого, что я вывожу для себя какое заключение, то, что на это нужны огромные деньги. То есть это нелегко проходить через это все. На это нужно время. Если нету там, допустим, если надо вот уезжать прямо сейчас, это достаточно много стресса и нервов на это уходит, на этот весь процесс. Но в любом случае, каждый раз, когда получаешь, конечно, не ответ, что, допустим, тебе не разрешают там оставаться, это, конечно, трагедия для всех. Не только для тех людей, кто на это подает, но именно для тех организаций, которые помогали этим людям, которые надеялись на то, что их не дело возьмут и оправдают, как бы, и дадут там место на жительство.
Вы говорили о соцсетях, о, скажем так, диджитал теперь. Как соцсети стали еще одним фронтом, где идет давление на инакомыслящих, и какой характер это принимает в Азербайджане? Что это? Государственные тролли? Это хакеры, которые, опять-таки, на службе у режима? Как используют современные средства и возможности для того, чтобы, опять-таки, давить на людей именно там? Потому что соцсети, с одной стороны, дали возможность людям несогласным быть услышанными. С другой стороны, мы видим вот этот пушбэк, обратный процесс.
Да. Ой, ну это вообще такая интересная тема, потому что, ну, как вы знаете, у нас сейчас в Азербайджане большинство медиа, которые независимы или считают себя оппозиционными, заблокировали. То есть их ни сайты недоступны в стране. Поэтому многие из них, они начали вести свою трансляцию через Facebook, через Instagram аккаунты, через свои YouTube-каналы. Естественно, это дало возможность нашему дорогому правительству начать войну и в онлайн-сфере тоже. Сначала это все, конечно, начиналось более на маленьком уровне. То есть сперва просто следили, а наказывали как бы офлайн. То есть когда арестовывали активистов, особенно молодых активистов, показывали при аресте их переписки, их статусы. Или тебе угрожали, что ты перестанешь писать, или тебя сажали там, допустим, какой-то на административный срок, или это тебе грозило судом. А потом это, конечно, все выросло в намного большую как бы форму. А то, что у нас есть структуры, которые занимаются только тем, как бомбардировать все эти странички, там, допустим, Радио Свобода Азербайджанского сервиса, Мейдан ТВ, там, Туран и всех остальных, это само собой. И там, что интересно, допустим, именно в те дни или даты, когда происходит какое-то политическое, может быть, это могут быть и выборы, это может быть какая-то дискуссия, что-то, когда происходит на политическом уровне, атака получается такая интересная, что пишут, в принципе, одно и то же. То есть, mm-hmm. если, допустим, скопировать их статус или их комменты, вставить в Google, то выходит там, допустим, речь президента, которую он там давал, не знаю, сколько месяцев тому назад, или это выходит просто запись из какой-то газеты, которая mm-hmm. со стороны правительства спонсируется, или они просто копируют друг друга. То есть эти люди, они даже не пишут
то
это сами.
То есть не очень стараются.
Не очень стараются. И я это сама, честно говоря, когда я обнаружила, мне это было просто смешно, потому что, ну, вот есть ролик, которые креативные, которые могут еще вести какую-то дискуссию. А вот есть именно такие, которым просто платят.
Копи-пейст подходит.
Копи-пейст, да, копи-пейст. Потом из этих атак очень много интересного. Несколько раз попадались нам скриншоты коммуникаций среди этих группировок. То есть там есть один некий ринглидер, который всем говорит, что нужно делать и как. И он там, допустим, пишет: ни в коем случае не говорите, что и не пишите ничего именно про ЯП. ЯП — это правящая партия, я не Азербайджан. И когда я получила эти скриншоты этих разговоров, мне было просто очень смешно, что, ну, неужели те, которых вы атакуете, не понимают того, что вы представители этой партии или там работаете на них или что?
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.